Дорогие друзья, сегодня в детском радиотеатре встреча с писателем Юрием Ковалем. Это он написал книгу «Недопесок». По этой книге был поставлен спектакль в нашем радиотеатре. Писатель много ездит по стране, часто подолгу живет в деревне, любит бродить по лесам. Он охотник и рыболов. Книга, которую он сегодня принес, состоит из отдельных рассказов. «Лесовик» — название одного из них. А вся книга называется «Чистый Дор». Мы попросили писателя почитать несколько страниц из его книги и объяснить, почему он выбрал такое непонятное название «Чистый Дор».
Пустый, чистый дор, да, родная сторона, да, ты сторонка, все
Солнце пекло уже которую неделю. Лесная дорога высохла и побелела от пыли. В колеях, где стояли когда-то глубокие лужи, земля лопнула, и трещины покрыли ее густой сетью. Там, в колеях, прыгали маленькие сухие лягушки. Издалека я увидел в придорожной канаве, в кустах малины, мелькает белый платочек. Небольшая старушка искала что-то в траве.
Да куда ж он девался? Ведь тут и была, под этим кустиком. Нету. Где-то рядом. Не уж этот унес.
Не иголку ли потеряли, матушка?
Топор, батюшка. Вчера попрятал, да забыл, под каким кустком. Вчера-то дрова рубил, да топор и попрятала. Чего его зря домой нести?
Это верно. Чего зря топоры таскать? Да куда же он девался? Я пошарил в малине. С коричневых мохнатых стеблей сыпалась пыль. Топор блеснул в тени под кустами, как глубинная рыба. Вот он.
Ой, вон он. А я-то думаю, не лесовик ли унес.
Лесовик? Какой лесовик?
А в лесу, который живет. Страшный-то эдакой. Бычьи бельмище.
Да ну.
Борода синяя, а по ней пятнышки. Пятнышки махонькие.
А вы что ж, матушка, видели лесовика?
Видел, батюшка, видел. Он к нам в магазин ходит сахар покупать.
Откуда же он деньги-то берет?
Сам делает. Ну, спасибо, батюшка, что топор нашел. А мне надо эту березку заприметить, так что прощай, батюшка. А топор-то в малине лежал, а я-то думал, не этот ли унес, у которого бычий мельмище, а он в малине.
Старушка ушла с дороги. Ее платочек сразу пропал в высокой траве и выпорхнул только под елками. Ну и ну, думал я, шагая дальше. Что же это за лесовик, бычье бельмище? Несмотря на солнечный день, темно было под елками. Где-нибудь в этой темноте, подальше от дороги, и сидит, наверное, лесовик. Вдруг лес кончился, и я увидел большое поле, подобное круглому озеру. В самом центре его, как остров, стояла деревня. Голубые масляные волны бродили по полю. Это цвел лен. Высокий небесный купол упирался в лесные верхушки, окружавшие поле со всех сторон. Я глядел на деревню и не знал, как она называется, и уж, конечно, не думал, что стану жить здесь. Снова увижу старушку в белом платочке и даже лесовика. Лесная дорога пошла через поле, стала полевой. Дошла до деревни, превратилась в деревенскую улицу. По сторонам стояли высокие и крепкие дома. Пока я шел к журавлю-колодцу, во все окошки смотрели на меня люди. Что это, мол, за человек идет? Напившись, я присел на бревно у колодца.
Ходит и ходит тут какой-то, не как чужой.
Чужой какой-то.
В доме напротив раскрылось окно. Какая-то женщина поглядела на меня.
Напился и сидит. Сам в сапогах? О, да и ружье у него.
Страшный, наверное. Кто это?
Не знаю, кто такой.
И окно закрылось. Подошли ко мне два гусака. Хотели загоготать, но не осмелились. Что это за человек чужой? Вдруг на дороге я увидел старушку, ту самую, что искала в лесу топор. Теперь она тащила длинную березовую жердь.
Эй, батюшка, это ты или не ты?
Я. Давайте пособлю березы тащить.
Так это ты топор-то нашел?
Я.
А я-то думал, не лесовик ли унес?
Я взял жердь и потащил ее следом за старушкой. В пятиоконном доме распахнулось окно, и мохнатая голова высунулась из-за горшка с лимоном.
Пантелеевна, это чей же парень-то?
Мой, чей же еще? Он топор нашел.
Да это не племянник ли твой, Залюшина?
Племянник, он топор мне нашел.
Тут я сильно удивился, что стал племянником, но виду не подал.
Так-так, племянник, значит. А чего он, топор, что ли, тебе нашел?
Ну да, топор нашел. А я-то думала, не лесовик ли унес, а он в малине лежал. А вот он, племянник-то мой, топор и нашел. А теперь он березу мне везет.
Ага, так-так-так-так, все правильно. Стало быть, топор-то в малине лежал, а ты думала, не лесовик ли унес? А он, племянник твой, топор ты нашел, верно?
Верно, так все и было. Он топор-то и нашел, племянник мой.
А чего же он молчит-то?
Кто молчит-то? Топор, что ли?
Да нет, чего же он, племянник твой, молчит? Племянник, который топор нашел.
Как так молчу? Я не молчу. Я племянник ей. Она топор потеряла и думает, не лесовик ли унес, а он в малине лежал, а я племянник ей.
Давай сюда, батюшка, племянник. Вот и дом наш.
Домик Пантелеевны стоял в самом конце деревни и был самый маленький, в три оконца. Про такие дома говорят, что они пирогом подперты, блином покрыты. Я бросил березу на землю и присел на лавочку перед домом. Тот самый дедушка, с которым разговаривала Пантелеевна, шел, оказывается, за нами следом. Он остановился в шагах в 10 и рассматривал меня. Как видно, он все-таки сильно удивился, что я и племянник, и топор нашел.
Племянник, стало быть. Ты смотри, ничего, о, племянник-то, а, не очень плохой. И топор нашел.
А я тут думаю, не лесовик ли унес.
А как называется-то ваша деревня?
Чистый Дор.
Чистый Дор.
Чего чистый?
Дор. Чистый.
Дор, вот. Дор, Дор. Чистый.
Чистый Дор.
Дор. Такого слова я раньше вроде не слыхал. А что это такое чистый Дор?
Это, батюшка, деревня наша.
Понятно. Понятно. А что такое Дор?
А Дор, это вот он весь, Дор-то. Все, что вокруг деревни, это все и есть Дор.
Я глядел и видел поле вокруг деревни, а за полем лес. Какой же это Дор? Это поле, а вовсе не Дор никакой.
Это и есть Дор. Дор, чистый весь, гляньте. Вон все Дор, а уж там, где елочки, это уж все Бор.
Так я и понял, что Дор — это поле, но только не простое поле, а среди леса. Здесь тоже раньше был лес, а потом деревья порубили, пеньки повыдергивали. Дергали, дергали, получился Дор. Ну ладно, Дор так Дор, а мне надо дальше идти.
Куда ты, батюшка, племянник? Вот я самовар поставлю.
Да куда ж ты собрался-то? Живи тут у нас, в деревне. Уж раз ты племянник, да и топор нашел. У Пантелеевны он домик маленький, так у меня живи, у меня можно.
Это у меня-то маленький? Какой же тебе дом надо? Нет, что он будет у меня жить, на нас-то двоих мест хватит.
И то верно, верно говоришь, Пантелеевна. На двоих сколько мест надо? На двоих вас хватит. Оставайся тут. Куда ты пойдешь? Чего толку все ходить да ходить? Надо и на месте пожить, если, конечно, ты на своем месте.
Я подумал, подумал, да и решил, что это место и вправду мое. Так я и остался у Пантелеевны. Уж не знаю, как получилось, но только прожил я у нее ни день и ни месяц, а целый год. Жил и писал свою книжку. Не эту книжку, а другую. Эту-то я пишу в Москве. Гляжу в окошко на пасмурную пожарную каланчу и вспоминаю чистый Дор.
Уж ты чистый Дор, да родной.
У самой реки, у речной излучины, жил мой приятель, дядя Зуй. Жил он не один, а с внучкой Нюркой. И было у него все, что надо, и куры, и корова.
Да, свиньи вот только нету. Нету свиньи. Она что, хорошему человеку свинья?
Ну, как ж, свинья вещь в хозяйстве нужная. Все-таки от свиньи польза.
Какая же от нее польза? Ерунда. Хрюк один. Хрюкчит только. Вот корова, а другое дело. От коровы и молоко, и творог, и масло. Вот у меня басуля. Это корова. От нее и молоко, и творог.
Дядь Зуй сидел рядом и заворачивал махорочную самокрутку.
Видишь ты, какие дела-то, а? Куры у меня не ноские. Вот какие дела.
Да уж, дела неважные.
Не ноские, холеры. Такие вот дела.
Да раньше это дела. Это не дела.
Яйцо в неделю. Разве ж это носкость?
Носкость. Нос, кость. Такого слова я вроде не слыхал. Чудное. Сразу в нем и нос, и кость.
Не. Разве ж это носкость? Яйцо в неделю. Не носкость это.
Не, да, носкость. Не носкость это.
Конечно же, это не носки. Да купи-то у меня несушку, у меня все курноски.
А, так ведь ты небось дорого возьмешь.
Че там дорого? Ну и, конечно, не так уж дешево, куры носки. Если бы были не носки, тогда уж и подешевле. А так, конечно, батюшка, раз они носки.
Так и купил дядя Зуй новую несушку. И на другой день я пошел на нее поглядеть. Три курицы бродили у Зуишки во дворе. Две-то были знакомые пеструшки, а третья — необыкновенного фиолетового цвета.
Цыпа-цыпа-цыпа-цыпа-цыпа-цыпа.
Что это за масть-то у нее?
А это она белая. Она.
Где ж белая? Фиолетовая вся.
Ха, так видишь ты, белые куры-то, считай, в каждом дворе, так я ее чернилами приметил, чтобы не спутать.
Гляди, станет она тебе фиолетовые яйца носить.
А мне хоть бы фиолетовые, побольше бы.
Пока мы так разговаривали, курица вдруг подошла ко мне и хлоп, клюнула в сапог. Ты что это? Пошла, пошла.
Ты что, холера, делаешь, а? Цыпа, 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 цыпа.
Курица отскочила, но потом снова подбежала и хлоп, клюнула в сапог.
Это что же такое я купил? Это зверь какой-то на сапоги накидывается.
Тут я догадался, в чем дело. Сапоги были все облеплены весенней грязью. С утра я ходил на конюшню, а там кто-то просыпал овес. Потом белил яблони, обкапал сапоги звездкой. Каждый сапог превратился теперь в глиняный пирог с овсом и с звездкой. Фиолетовые несушки так понравились мои сапоги, что когда я пошел домой, она двинула следом. На крыльце я снял сапоги и отдал ей на растерзание. Из окошка я видел, что она обклевала весь овес и всю известку.
Ну, овес, это ладно, ладно. А известка-то тут при чем? Нет, это не курица, это зверь какой-то, и все.
Известка? В известке у кури вся сила. Известка ей нужна, чтоб скорлупа у яиц была прочнее.
На другой день, возвращаясь с охоты, я увидел на дороге фиолетовую птицу. Издалека она узнала меня и подбежала, чтобы клюнуть в сапог. Пока была на дорогах грязь, курица встречала и провожала меня. Но вот весна кончилась, грязь на дорогах подсохла. Как-то я шел из леса и снова увидел на дороге свою знакомую. А она-то даже и не поглядела на меня. «Что такое?» – думал я. Глянул на свои сапоги и увидел, нету сапог. Иду я по траве босиком, лето наступило. Я плыл по Ялме. Сидел на корме лодки, помахивал веслом. Далеко уже отплыл от чистого двора, вместе с речкой углубился в лес. Вода под лодкой черная, настоялась на опавших листьях. Над нею синие стрекозы перелетают. Захотелось что-нибудь спеть. Просто так, от хорошего настроения. А вдруг, думаю, здесь какая-нибудь девушка малину собирает. Услышит, как я хорошо пою, выйдет на берег. Размечтался я и затянул. Ой, когда мне было лет 17, ходила я в чистый двор гулять.
Ты чего орешь?
Вот те на. Оказалось, кто-то на берегу. Только не девушка. Голос грубый, болотный. Огляделся я, не видно никого в берегах, кусты.
Чего головой крутишь, а и не видишь?
Не вижу, что это дядя.
А не видишь, так и не видь.
Эй, дядя, да ты кустиком пошевели. Молчит. Слышь, что ли, дядя, пошевели кустиком-то. Молчит. Ну, глупое положение. Куда же это я забрался? Лес кругом страшный, корявый, черный. Вода в реке черная, и стрекозы над ней черные. Какие тут девушки, какая малина. Ударил я веслом и ходом к дому, в чистый двор, к Пантелеевне.
Ну, батюшка, спасибо, жив остался. Он бы в болото завел.
Кто?
Лесовик. Знаешь, как он Миронику-то водил? Иди, говорит, сюда, девушка, я тебе конфетку дам. А Мироник по глупости идет за конфеткой. А он ей в руку впился и в болото тянет. Тут матушка Мироник помирать начала. Вот ведь как бывает.
Месяц прошел с тех пор, и я забыл про лесовика. А как в августе рыжики-то пошли, вспомнил.
Как в августе рыжики-то пошли, тут ж мы, конечно, за рыжиками отправились. Да, босиком. Босиком. У нас в деревне все за рыжиками босиком ходят. Ногами ищем. Это чтобы найти в траве самый... маленький рыжик. Руками шарит, коленки протрешь. Главная задача — найти такой рыжик, чтобы он в бутылочное горлышко пролезал. Да. Под березовых и маслята солим в бочках, а рыжики только в бутылках. Насолишь на зиму, так бутылочек 20, потом только вытряхай.
Я-то вначале ходил собирать в сапогах. На месте разувался, а потом плюнул. Ходишь, как неумный, с сапогами в руках. Стал был ходить в одном сапоге, как-никак, одна нога рабочая. Ну и это бросил, задразнили. С дядей Зуем пришли мы в сосняки. Рыжиков много.
Много, много рыжиков сей год, много. А вот, ишь ты, вот он, махонький, а? Махонький какой. А этот, кажись, в бутылочное горлышко не пролезет. Как думаешь, пролезет или нет?
Кто его знает? Кажется, не пролезет. Да ведь как толкать? И в какую бутылочку?
А вот рыжик, погляди, отборный. Как раз по горлышку.
Зоюшка ногой строчит, как швейная машина Зингер. А я осторожно собираю, еле-еле ногой шарю. Боюсь змею собрать.
Батюшка, ты погляди-ка, погляди-ка, что это?
За спиной у меня что-то зашелестело в кустах. Оглянулся я и замер. Из куста медленно высовывалась длинная палка, а на конце ее был приделан острый кривой нож.
Ножик, батюшка, финский. Финка на палочке.
Кусты раздвинулись, и показался человечек, маленький, ростом с пень, лесовик. В руках держит палку с ножом на конце, сам весь корявый. Борода серо-синяя, а руки черные, как головешки.
Рыжики берете?
Ага, рыжики.
Нам бы рыжечков в бутылочку.
В какую такую бутылочку?
А в эту, в пол-литровочку. Для прелести посола.
Как это так? Рыжечки в бутылочку?
А так, батюшка, мы рыжечки в бутылочку солим, насовываем туда рыжечков, а после соли насыпем. Они солятся, насолишь на зиму так бутылочек 20, а потом только вытряхай.
А махорки у вас нету?
Есть, есть махорка, есть. Вот она, как раз тут, в карманечке. Ага. Вот она, вот махорка. А вы, извиняюсь, каким промыслом занимаетесь?
Живицу я собираю, смолку сосновую. Я насквозь просмоленный, как птица клёст. Руки мои ни за что не отмоешь. Он и в бороду смола накапала.
Ага, так. А это, извиняюсь, что это за палка у вас? Палка у вас с финским ножичком. Страшная. Откуда такие палки? Неужто на человека?
Нет, эта палка называется хак. Я этой палкой делаю насечки на сосне, чтоб живица выступила. Вот так вот. Хак! Хак!
А сосна не мрет ли от вашей работы?
Да вроде пока не мрет.
Так. Ну, мы рыжечки берем, а вы, стал быть, смолку сосновую. Все из леса в дом, все в дом, в дом все.
Я даже немного огорчился, что лесовик смоловиком оказался. Дали мы смоловику еще махорки и домой пошли. Вечером всю эту историю я рассказал Пантелеевне. Такие вот дела, матушка, видели сегодня с Зуйшкой в лесу человека. И не пойму, кто он, лесовик или смоловик.
Батюшка, да разве это лесовик? Настоящий лесовик в лесу сидит, бельмищ свои пучит, да деньги делает.
Писатель Юрий Коваль прочитал нам страницы из своей повести «Чистый Дор». Помогали ему народная артистка Союза СССР Татьяна Пельцер, народный артист республики Николай Литвинов и заслуженный артист республики Степан Бубнов, фольклорный ансамбль «Каникулы», руководитель Людмила Моисеева и камерный ансамбль, дирижер, заслуженный артист республики Александр Корнеев. Режиссер – народный артист республики Николай Литвинов. Музыкальный редактор – Степан Соснин. Редактор – Майя Крючкова. Звукорежиссеры – Ирина Мальчикова и Владимир Романычев. Звукооператоры – Татьяна Стальнова и Галина Зуткина.